Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня называется «Путин озаботился своей неприкосновенностью». И связана она с тем, что Государственная Дума продолжает на конвейере принимать законы в развитие и, так сказать, уточнение поправок в Конституцию, которые были озвучены во время предыдущей волны пандемии и приняты благополучно, естественно. И теперь они подкрепляются законами, которые, так сказать, развивают, дополняют и углубляют того, что не было сказано в поправках и в текст их не могло и уместиться. Мы уже говорили о таких вещах, связанных с Конституционным судом, Советом Федерации и многих других. Теперь им дополнило законопроект о неприкосновенности особый экс-президента. Пожалуйста, Саша, я продолжу потом.
Валер, так сказать, вот ты какую-то очень высокопарную применяешь терминологию к тому, что Государственная Дума, произносишь ты, так сказать, с большой буквы, наверное, озаботилась тем, что она принимает Конституцию, развивается, опять же, с большой буквы. Значит, я бы предложил вот всю вот эту катавасию рассматривать не с точки зрения высоких материй, а с точки зрения карточной игры под названием «Очко». Вот они уже, по-моему, прикупили такое количество, что у них уже перебор, они все прикупают и прикупают. Ну какой смысл в этих законах, какой смысл в этой неприкосновенности во всем этом хозяйстве, когда никто это выполнять не собирается? Ну не будет ничего уже. Вот они уже находятся в той ситуации, когда вот что они не прими, это не является законом как таковым. Никто не будет его исполнять с придыханием. Это глупости, которые они наговаривают уже сами внутри себя. Сами внутри себя что-то принимают, и это никого уже не интересует, аж по большому счету. Вот мы с тобой, по-моему, оставшиеся люди, которые еще как-то всерьез воспринимаем их трепыхание и пытаемся что-то обсуждать. Но это в обществе вообще никому непонятно, неизвестно. Вот ковид интересует, выборы какого-то там президента в Штатах интересуют. То, что принимают эти ребята, не интересно никому вообще.
Саш, я, понимаешь, я думаю, что слушатели нас слушают именно потому, что хотят услышать аналитику по поводу не только тех событий, которые им постоянно вещают по телевизору, так сказать, и крутят в непрерывном режиме ковид, выборы Трампа или не выборы Трампа и так далее. Но, во-первых, те, которые остаются в тени и сознательно остаются в тени, потому что вот те вещи, о которых мы сегодня говорим, их как бы разъяснять и подробно анализировать власти нет смысла. Вроде бы, казалось бы, она все делает правильно, при единогласном и единодушном одобрении. А вот параллельно принимается законопроект, причем я хочу заметить, именно о полномочиях экс-президенту. Я это говорю не с точки зрения того, насколько это поправит или ухудшит нашу систему законодательную в том виде, в котором она существует, если ее вообще может назвать законодательной системой. Потому что это система правил левой ноги. Чего она захочет с утра, то и сделает. Но дело в другом. Ведь, понимаешь, здесь интересна подоплека истории. Во-первых, надо понимать, что этот законопроект, я не пытаюсь как-то его проанализировать с серьезной точки зрения, а проанализировать именно его мотивы. Они гораздо интереснее, чем его, так сказать, текстуальная
форма. Вот тут я с тобой согласен.
Саш, я подставляю, я просто причину, для чего я это делаю и почему я считаю, что этот вопрос важен. Во-первых, надо понимать, что несмотря на то, что официальными авторами этого законопроекта являются сенатор Клишас и председатель Госдумы, то есть, вернее, председатель комитета Госдумы по законодательству Крашенинников, понятно, что это не они вдвоем, собравшись, почесав репу, решили, ну-ка заколбасим вот такой вот законопроект. Это спустилось из администрации президента, а они только его оформители. Это понятно.
Ну, они даже теперь по Конституции не имеют права называться папа и мама. Их двое, так сказать, папа и папа. Поэтому
я понимаю,
папа и у этого законопроекта есть два родителя, оба мужского пола. Так что даже по закону нельзя им быть.
Ну, ты знаешь, я думаю, что Терешкову после, так сказать, ее выступления с поправками уже теперь как фигуру одиозную, я бы сказал на нынешнем политическом языке токсичную, уже больше никакому законопроекту в соавторы брать не будут. Во-первых, понятно, что она ничего не может родить, а во-вторых, ну, после вот этого козыря с поправками и знаменитой, так сказать, мемом, который разошелся по интернету, не ту
суку. Вот ты зря, у меня в конце будет предложение все-таки использовать ее как правило, так сказать, к этому закону. Да. Мы вернемся к этому вопросу.
Так вот, я все-таки хочу пояснить вот что здесь, что здесь интересно. То есть это, безусловно, произошло с согласием высочайшего, да, который дал, так сказать, на это добро и, соответственно,
согласие с пожеланием высочайшего.
к этому добавились, так сказать, стремление лизнуть царственную пятку со стороны всех к этому делу причастных, которые как бы усугубили, углубили и сказали, нет, это мы еще сильнее можем лизнуть, нет, а мы можем лизнуть еще глубже. Этот все это есть в этом. Но безусловно, что изначальное добро было дано непосредственно сверху. И вот что любопытно, речь ведь идет о гарантиях неприкосновенности экс-президенту. То есть не президенту, который есть, это понятно, а вот тому, которого еще нет, но который вдруг, если что, появится. При этом ты совершенно прав в том, что если говорить о, так сказать, как реально будет решаться дело восставшим народом, то, конечно, никто не будет руководствоваться этими законами и вообще всеми их писульками, которые они там себе нагромоздили.
Но по речь паспорту не будут здесь бить. Будут бить по морде, Валер. По морде будут бить. Не по паспорту и не по закону.
Да. Я все это понимаю. Но здесь-то речь идет как раз о том гипотетическом случае, на который отводится крайне малый процент. Да? О том, если вдруг эта власть останется без перемен, а вот с экс-президентом с него захочется спросить за все хорошее, что за эти годы было со страной натворено. И начать хотя бы с Курска, пройтись через сокращение и порезку баллистических ракет, дойти до Украины, еще, так сказать, разобраться с северными потоками, южными потоками и так далее, в которые вбухали миллиарды. Тут же Крымский мост, может еще и Сахалинский мост к этому времени подоспеть. Ну, короче, накапливается очень много. И вот этот законопроект по мысли, так сказать, возжелавшего, да, должен его защитить, ну, насколько это возможно, потому что сейчас понятно, что это Фикина грамота, да, защитить от того, чтобы именно в будущем, и именно по этим поводам, к нему не возникли претензии. А претензии это почести государственной измены, так сказать, всего всех тяжких преступлений, которые стоили стране очень дорого и прочее, прочее, прочее. Пожалуйста, Саш, я потом продолжу.
Значит, если говорить серьезно о преступлениях, которые может допустить президент, или допустил уже, точнее, президент, они на самом деле делятся на две категории. Первые, которые действительно можно объяснить государственной надобностью, и вторые преступления, которые не прощаются. И я объясню разницу между ними так и на примерах. Вот, например, абсолютно безобразная, бездарная, неправильная, которую надо отменять, реформа пенсионная. Вот она нам не нравится категорически, ни нам, ни всему социуму, не только политическому, но и бытовому. Да? Значит, она не нравится всем, и это считается за преступление, которое приводит к гибели людей, к неприятностям экономического свойства, у большого количества людей, прочее, 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 к застою государства, к большим негативным последствиям. Но ее можно объяснить государственным интересом. Сказать, вот я посчитал, мне показалось, что денег мало, и по этому поводу я взял и отобрал у пенсионеров деньги. Это как раз то преступление, которое не отягощается, так сказать, тем, что человек находится на посту, он украл у народа деньги, но оно как, каким способом извиняется, объясняется как какой-то потребностью. А есть вещи, которые простить нельзя, потому что на самом деле, если он заказал, предположим, так сказать, убийство Немцова или отравление Навального, да, то здесь нахождение на этой должности усугубляет вину. То есть это не просто человек, который так и чего-то, а так и он, будучи президентом, пошел на, в общем-то, преступление общечеловеческое, да, и оно усугубляется тем, что он находится на посту. Если деньги он украл, например, бездарно абсолютно, взяв ЮКОС и поместив его в Роснефть и упустил для выгоду колоссальную, то здесь вроде как нет у него личной корысти, она не рассматривается. А вот когда он деньги украл с Сургутнефтегаза по подложным документам, став его владельцем и завладел 300 миллионов, это усугубляется тем, что он президент. Понимаешь, вот те границы проходят между делом. Имел ты личную корысть в том или ином преступлении или в действии, которое ты сделал, или не имеется. И в данной ситуации, если можно объяснить какие-то преступления, которые он совершил за время нахождения на посту, и можно давать гарантии по этой части, это пенсионная реформа, отбирание ЮКОСа, вот нечто подобное, то для остальных преступлений, так сказать, это совершенно не является никаким ни объяснением, ни основанием, так сказать, ни возможностью получить смягчение какое-то. Это принципиально разные вещи, так сказать. И у меня все по этой части, на этом этапе.
Тут по этому самому, по тому, что ты только что говорил, сразу же анекдот в тему свежий из октябрьского набора. Следственный комитет России возбудил таки уголовное дело на отравителей Навального по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества». Так, это так, просто чтобы немножко освежить внимание наших слушателей, чтобы мы все не о грустных темах, так сказать, разговаривали. Но, тем не менее, я вернусь все-таки к тексту этого законопроекта, коль скоро мы с него начали, просто для того, чтобы проиллюстрировать, о чем, собственно, идет речь. Если раньше в Конституции уже было прописано, ну, в Конституции или в законе соответствующем, прошу прощения, что после экс-президента дело можно возбудить только в случае, если сам глава Следственного комитета, возбудит это уголовное дело по мотивам, так сказать, грозных преступлений, которые он совершил, и в этом случае Государственная Дума даст свое согласие, то на это, так и быть, так сказать, может быть снято с него неприкосновенность. Это не значит, что это уголовное дело чем-то закончится, но, в общем, процедура такая. Теперь в редакции Кришса-Крашенинникова-Путина, я могу тут следующего добавить, конечно, интересанта в этот список, неофициального, но самого главного, дело выглядит так. Следственный комитет по боку, нефига ему тут в таком государственном деле важном
деле. Действительно, предыдущий случай был для Медведева, это понятно. Путин же другой случай, здесь по-другому, как должно быть.
Речь идет о экс-президенте. Но я так понимаю, что и на Медведева это тоже распространяется, коль скоро он...
Ну, понятно, на Медведева, может, и Следственным комитетом было у контрапупить. Что там, так невелика птица.
Так вот, в этом случае Следственный комитет по боку. Тут сама Государственная Дума должна почесать репу и одной третью, как минимум, своих голосов сделать что? Образовать Следственную комиссию. Каковая должна выполнить роль Следственного комитета и таки изучить, есть эти преступления или нет. И если таковое есть, то она сделает что? Правильно, обратиться в Совет Федерации. А Совет Федерации, почесав репу, в которой, кстати, уже будет находиться как минимум 30 просто президентских ставленников, не говоря уже о тех, что чиновники первого ранга, это я напоминаю просто процедуры предыдущих законопроектов, уже одобренных Думой, они назначаются членами Совета Федерации и могут им избираться вообще без привязки к территориальному фактору. Чиновник ты первого ранга, ну будь сенатором от Тувы. Ты там никогда не был, не играет роли никакой. И так далее, и так далее. То есть Совет Федерации, как вы понимаете, состоит из отдельно достойных людей. Так вот именно он должен двумя третями, как, кстати, и двумя третями голосов Государственной Думы, таки принять решение, если до этого дойдет, отвержение, так сказать, его от государственных полномочий. То есть, вернее, снятие неприкосновенности. И он что, после этого снимается, что ли? Нет, ребята, это слишком просто. После этого это все поступает в Верховный суд, который должен тоже, почесав репу, принять решение. Все-таки снять полномочия, речь еще не идет о суде по поводу преступления, а снятии полномочий. Верховный суд таки принял, например, это постановление, что уже просто такое стечение звезд, что, наверное, равно падению Луны на Землю. Но и этого мало, потому что сверху должен наложить свою резолюцию Конституционный суд, который, так и быть, просмотрит всю эту процедуру не с точки зрения того, насколько там справедливо, нет, а конституционно ли все это, в конце концов, ядрена вошь. И вот если уж и Конституционный суд тогда разрешит это дело, то Совет Федерации должен поддержать обвинение в течение 3 месяцев. А если он в течение 3 месяцев не успел, или не собрался, или ничего-то, то
значит, Блин, считается, ты правильно что говоришь, не было. Вся эта процедура должна уложиться в 3 месяца. Вся процедура. Не Совет Федерации принимает 3 месяца, а вся процедура должна в 3 месяца. Я тебе расскажу, как это будет на самом деле. Соберут однажды, так сказать, в одном зале Государственную Думу, Совет Федерации, Верховный суд и Конституционный суд. И скажут им, вчера, значит, бывшего президента, так сказать, обвинили, судили и привели приговор в действие. Вчера. О чем мы вам сообщаем торжественно? Вы тут можете 3 месяца, кстати, пообсуждать эту тему. А сейчас пошли вон. Вот так это будет закон исполняться. И это будет справедливо.
Ну, в общем, я, короче, рассказываю вам, уважаемые слушатели, всю эту анекдотическую процедуру, чтобы вы просто поняли, что, так сказать, она написана так, специально, чтобы ни при каких условиях не быть исполненным никогда, за исключением революции, о которой только что совершенно верно сказал Саша, когда все 3 органа собираются в одном месте и сразу принимают все 3 решения в один и тот же день. Вот. То есть создают что-то типа Всероссийского съезда советов. Но в этом случае, как повторяю, само наличие или отсутствие этого законопроекта, оно никакой роли не играет, но сам вот этот вот текст прописанный, он просто показывает, какова мера страха за содеянное, уже содеянное на посту президента, потому что тот, кто его инициировал, он прекрасно понимает, за что вот его, так сказать, состав преступления. Он это прекрасно понимает. Поэтому для него это, так сказать, совершенно очевидная вещь. Кстати, последняя вишенка на торт, чтобы уж, так сказать, быть полным, что за законопроектом, среди прочего... Да-да-да, Саша, извини, мы такую острую тему обсуждаем, что даже скайп этого не мог выдержать, понимаешь, поэтому тут все отломилось.
Так ну, вот, видишь, у меня на торте, она совсем небольшая. Том... На торте, у меня пара арбуз на торте еще есть.
Вишенка на торте стоит в том, что экс-президент, разумеется, не может быть привлечен к уголовной, административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или не даже личному досмотру. Вот все. Так сказать, и, по-моему, все опции, возможные правоохранительных органов к нему, так сказать, применились, то есть его даже прикоснуться нельзя, может только, наверное, пылинку сдуть, и то не в направлении охраны, чтобы она не приняла этот жест за покушение на теракт, как говорили, так сказать, в одном известном фильме. Пожалуйста, Саша.
Я все-таки про арбуз на торте, кроме вишенки, так сказать, он должен находиться сверху. Я всю вот эту процедуру, о которой ты говоришь, считаю, надо привести в полное соответствие с Конституцией, с новой Конституцией. А в новой Конституции сказано, что мама все-таки должна быть, кроме папы. Mm-hmm. Вот всю эту речь о том, что, так сказать, уже решение было принято, суд состоялся, и этот приговор приведен в исполнение, должна произнести Терешкова. Она должна доложить вот этим людям, которые собрались в зале, о том, что, вы, что там кругами ходить. Вот есть ключевая фраза, которая говорит, что ходить кругами. Все взверено, взвешено, предрешено, так сказать. Все, будьте любезны, получите. Значит, и не надо допросов, не надо обысков, не надо возбуждения уголовного дела. Все уже состоялось, ребята. Че, движемся дальше. Че кругами ходить?
Это а вот ты знаешь, будет. Саш, вот на самом деле, знав Терешкову еще в 80-е годы, когда она была председателем Союза Советских Общей Дружбы, я тебе могу сказать, что ты недалеко от истины-то ушел. У нее не западет. Если ты думаешь, что вот она вот так вот прям не сможет выйти на этом всероссийском хурале...
Змею тебя верить, бурные аплодисменты, переходящие в овации, зал встает.
Да, да, рванув рубаху на груди, сказать, вот я, как честная женщина и первая космонавтка, могу вам сказать, вот я лично за эти самые продления полномочий выдвигала определение. И сейчас, честно и принципиально, скажу вам следующее. А вот сразу в высшую меру в одном флаконе проголосовать и вообще вот так вот. Потому как я принципиально и верю в правду.
Да, легко. Да, да. И значит, я буду первый, кто будет аплодировать, так сказать, отважным словам нашей космонавтки. Легендарная женщина.
Она правда. Ты сомневаешься, что она застесняется и скажет: ой, нет, ну как же, я же его предлагала тут всенародно и навечно, и не произнесет этих слов, то это заблуждение. Произнесет.
Она житель Пресни, я ее знаю, так сказать, все как бы. Она скажет все, что скажем. Все будет сделано как надо. Нечего кругами ходить. Нечего.
Да. Ну, да, что касается этого чудного законопроекта, то я, в общем-то, охарактеризовал его полностью. И хочу только сказать, что это не последняя ласточка, или точнее говоря, ворона, которая вылетает, так сказать, в этом направлении. Я думаю, что нас Дума порадует еще многими законодательными инициативами, которые сейчас, это правда для очень многих, они проходят. Какой-то против нас интернет-террор развязан. Я иначе это не могу никак охарактеризовать. И что сказали? Это невинные слова.
Валер, у нас впереди планеты всей находится американское государство, которое сейчас выборы пройдут. И 20 января, если мне память не изменяет, после инаугурационной речи, так сказать, Трамп на своей шкуре испытает, что такое неприкосновенность. Вот она закончилась, так сказать. Вот он может сейчас принять любые законы, указы, написать, что вообще Трампа не судить ни в коем случае, никогда. Еще обязательно 5/6 Сената, чтобы принимало решение. Вот 20 января закончится, сложит полномочия свои. И вдруг, я как пророк выступаю, вдруг выяснится, да, что очень много претензий к нему, что он все навертел. Причем он навертел гораздо меньше, чем Путин, сам понимаешь. Да? Ты прекрасно понимаешь, ничего особого. Но тем не менее, иски он получит все в полном объеме, штук 20-30. Причем серьезно.
Ты знаешь, Саша, вот между прочим, я думаю, что, может, ты так пророчески выступаешь, потому что это вот ожидание судьбы Трампа и что с ним будет, оно так сильно подхлестнуло законодательную инициативу по части полномочий, вернее, неприкосновенности экс-президента. Я так думаю, что тут оно каким-то движущим механизмом послужило. Насчет того,
как обойдутся и собой так же. Они умеют считать, так сказать, арифметические величины, так сказать, небольшие, до 100. Значит, уже достаточно уверенно понимают, что остался всего один штат Невада, который, если проголосует, а он все основания сейчас считает, он 12 тысяч ведет там Байден, он получит 6 искомых голосов, и он становится президентом. Ему осталось 6 голосов, а тютелька-тютелька, он их через несколько часов, так сказать, получит от штата Невады. Кстати, там, где у них ядерные испытания проходят, полигон.
Да, ты себе представь, что ты... Вот, ну, знаешь, Саш, я тут как бы...
В Курганской области, например, произошло голосование, и президент слетел. О, как интересно.
Я хочу тебе сказать, что тут не надо, так сказать, рассчитывать на то, что это прям будет в 2 секунды, потому что прецеденты, так сказать, американские говорят о том, что, во-первых, помнишь ты, как мы с тобой в 2000 году еще обсуждали затопление подлодки «Курск» и как, так сказать, вновь приступивший в это время к исполнению обязанностей президента, тот же самый Путин, долго ждал, так сказать, 8 ноября для того, чтобы решить, за кого, так сказать, надо отдать, на кому надо сказать, что вот лодку затопили американцы, или же она утонула сама, в зависимости от того, кто победит, там, демократ или республиканец. Я просто напоминаю сюжет нашей передачи 20-летней давности. И оказалось, что 8 ноября ничего не выяснилось, потому что затеялся пересчет голосов во Флориде, и он тянулся там чуть ли не 2 недели. Кстати, по инициативе демократов.
Так вот, в этом случае... Он тянулся до 10 декабря.
Да, да, да. Поэтому, так сказать, все зависло, и так ничего и не могли решить, от чего подлодка утонула, и в конце концов просто отпилили носовую часть и похоронили всю эту проблему. Но это я просто напоминаю сюжет 20-летней давности, а сейчас лишь хочу сказать, что, ну, я так смотрю немножко западные источники, там «Франс-24», в частности, там, где более подробно освещается эта проблема, и там не все однозначно так с Невадой, по той причине, что на самом деле... Американцы легко могут затеять пересчет голосов по инициативе одной из сторон, тем более, когда, так сказать, голоса распределяются достаточно близко. Собственно, в 2020 году демократы так и сделали. Там их пересчитывали раза 3 или 4, пока Верховный суд не остановил это. Вот. А здесь это может сделаться по всем колеблющим штатам, так что я не думаю, что это так вот в один день все решится. Сказать, что единственный случай, который был на моей памяти, это когда у Никсона с Кеннеди в выборах 60-го года была такая же ситуация. И Никсон добровольно сказал, что хватит пересчитывать, и он, как говорится, признал поражение. Если Трамп на это готов, то, может быть, это и остановится завтра или так далее. Но, по-моему, он на это не готов. Все, пожалуйста, спасибо, Саша.
Ну, наши зрители, наверное, так не вникали в тонкости. Я посмотрел... В каком случае возможен пересчет? Ну, возможно, если разница между меньше процента.
Да.
Тогда разрешается пересчет.
Как правило, в этом случае.
Ну, там... как правило, процент. Вот тот случай, который был во Флориде, между Бучем-младшим и Альбером Гором, там было действительно существенно меньше процента. Там было 1020, а так штат большой, поэтому это оказалось меньше процента. И это позволило произвести пересчет, который, кстати, результата демократам не дал.
Ну, а он давал 4 раза в разные стороны, скажем так. То есть, все равно был, побеждал Буш, но подсчет голосов
разный. Здесь ситуация, которая, так сказать, значит, достоинство американской системы выборов, в отличие от нашей, они более-менее честно считают. Ты вот удивишься. Более, я произношу слова, так сказать, более-менее. Более-менее честно считают. И по этой причине, значит, если посмотреть на 3 ключевых штата, которые, собственно, повернули всю ситуацию, это Висконсин, Мичиган и Невада, значит, в каждом из них, вот этих ключевых штатов, которые колебались, значит, разница везде больше 2% между результатом. Я не говорю о Пенсильвании, которая может Байден отойти неожиданно, и Джорджии, которая висит тоже приблизительно в тех же количествах. Но это маловероятно, и то, и другое. Но если там они перейдут, то там как раз будет меньше процентов. А что их пересчитывать, когда уже у Байдена хватает, уже 270 тысяч есть? То есть он получает, вот если сложить вот все, что у него было, плюс вот эти 3 штата, которые последние, осталось один из них, Невада, который получит больше 2% разницы. То есть что пересчитывать? Пенсильванию с Джорджией? Смысл? Ну, предположим, ну, ты их забрал.
У него все равно 270. Я вообще хочу сказать, что для наших слушателей по-любому будет интересно. Мы неоднократно... критиковали нашу систему выборов за дело, вот посмотреть внимательно то, что происходит сейчас в Штатах, просто для того, чтобы сравнить, насколько идеальна или не идеальна их система и по какой причине. И это понятно, потому что не надо просто сравнивать, как говорится, лучшее с худшим и говорить, что ну раз там лучше, значит там все окей. Там не все окей. И мне хотелось бы, конечно, проанализировать эти результаты, просто для того, чтобы понять, как это работает и что, собственно, можно сделать с выборами, если захотеть на них, так сказать, смухлевать. И я думаю, что Соединенные Штаты...
Опять же, я могу выдать подробность, которая нашим слушателям будет интересна по этой части. Значит, как там все это устроено? Дело в том, что у каждого штата, так сказать, он имеет право, так сказать, внутри штата, своими законами внутренними, немножко эту процедуру регулировать. Что является стержневым? Стержневым является... Значит, принцип вот этих выборщиков, которые избираются, и количество определяется федеральным законом этих выборщиков. Определяется, что дата выборов происходит в этот конкретный день. Это какой-то там второй вторник после четверга, там чего-то. Так, там,
после первого понедельника.
Да, в итоге это сходится вот в данном случае там, на третьем или четвертом числе, я уж не помню, так ведь, ноября. А в остальном, так ведь, у них есть определенная вилка, так сказать. Они могут принимать пришедшие по почте голоса, могут не принимать. До считать, могут считать после, но в любом случае человек должен послать письмо, значит, до того, как произошло голосование, то есть вот это третье число. Это определяется по штемпелю, который ставится в почте. Он более-менее нейтральная организация, почта, которая ставит штемпели о том, что это послано. Значит, после того, как все это произошло, Трамп уже чувствовал недоброе, потому что он понимал, что Байден призывает голосовать по почте, и поэтому большинство голосов будет там. В спорных штатах имеется в виду. Остальные штаты вообще не рассматриваются. Что там бодаться в Калифорнии? Она за демократов. Или что бодаться где-нибудь в Северной Дакоте или в Южной Дакоте? Она будет за Трампа. Это она всегда так голосует. Эти штаты на них, они не смотрят внимательно. А вот в спорных штатах, так сказать, Байден уже подал суд. И уже проиграл этот суд. Верховный суд. Он уже пытался опровергнуть эту систему выборов. Что, мол, где штаты там разбаловались и вот балуются вот в связи с ковидом, так сказать, вот этим досрочным голосованием и голосованием по почте. Он уже обращался и проиграл все это хозяйство. Сейчас возвращаться к этой теме можно. Но ты уже не президент по большой части. Так ведь в суде тоже живые люди сидят. И говорят, когда ты подавал как президент, ну мы еще тебя как-то слушались даже, как-то серьезно восприняли все это хозяйство. А нынче ты, конечно, подал, мы рассмотрим. Спору нет. Ну, в общем-то, этот парень уже к инаугурации готовится, а ты тут чего-то...
Не, ну, как говорится, это дело может тянуться достаточно долго. Время покажет. Я не за то, чтобы делать какие-то преждевременные там анонсы, что это будет именно так или это именно по-другому. Тем более, что он подавал, если уж так говорить, на сам принцип голосования по почте, который засчитывается после даты выборов, скажем так. Газета отправлен до, а засчитывается после. Кстати, это, как ты справа сказал, по штатам, это не во всех штатах так можно. В некоторых можно, в некоторых нельзя. И штаты каждый раз определили своими законами, сколько они будут засчитывать эти бюллетени. Какие-то критические штаты, вот о которых сейчас идет речь, они отпустили на эту неделю. А какие-то из них сказали, тоже хотите досрочно, да, но чтобы он прибыл.
Да, их штук 7 этих штатов, чтобы представлять.
Да, я понимаю. Ну, чтобы он прибыл до 3 числа. То, что после 3 придет, это незаконно. Большинство штатов, кстати, придерживаются именно такого правила, поэтому там такой проблемы нет. И инициатива Трампа относилась как раз к тому, чтобы сделать это федеральной установкой. Отправляй по почте, пожалуйста, если угодно, но только не в последний день, чтобы это пришло неделю спустя. Потому что неделю спустя, это, конечно, когда итоги голосования подтверждены, понятно, что желание как бы чуть-чуть подправить реальность. А если говорить проще, ну, скажем так, завладеть штемпелем почтового отделения, если ты убежденный сторонник там, какого-то кандидата в нужный момент, и проштемпелевать свои письма, ну ладно, пусть на мне висит уголовка, но зато мой кандидат, как говорится, прошел, меня ближние поддержат. Такой шанс действительно есть. Поэтому его нельзя... Саша, это опять же, это мы еще будем как бы исследовать и обсуждать. Я просто детали сейчас просвещаю для наших слушателей.
Да. Сегодня 5 число. Да. Ясность, в общем-то, уже есть, кто президент. По той системе выборов, которая есть. Она уже есть. Приостановить сейчас пересчет? Приостановили. Сейчас приостановили, вот по нынешним временам президент Байден.
Можно приостановить? Вот, собственно, Трамп этого и добивался. Ну, давайте мы потом проанализируем, конечно, это все. Это будет все, я думаю, когда все факты будут известны, гораздо интереснее. Саша, ты не против, если мы к вопросу перейдем? Их у нас достаточно много.
Хорошо, давай.
Так, что слышно в Карабахе? Есть ли последние новости и что ожидать там далее? Но пока, насколько я понимаю, медленно развивается, так сказать, азербайджанское наступление, что, собственно, соответствует балансу сил. И международная ситуация этому благоприятствует, потому что сейчас, как бы, с ковидом и с той заварухой, которую мы только что коснулись в Америке, ну, всем, грубо говоря, не до Карабаха. Вот, собственно, то, что происходит. Пожалуйста, если ты хочешь добавить что-то, Саша.
Не, у меня принципиально новых нет никаких суждений. Все развивалось, я по-прежнему считаю, что или они сами договорятся и сами пойдут на мирные какие-то переговоры, уступки взаимные и не будут жить дальше мирно, или будут друг друга убивать. Выбор за ними.
Я единственное, что могу добавить, что по сообщениям, которые сейчас поступают, насколько я понимаю, дело с равнин уже переместилось на вот эту именно гордую часть Карабаха. Во всяком случае, речь идет о том, чтобы азербайджанцы продвигались именно там. То есть там, где, собственно, находится Нагорный Карабах. Но это предположение, я не могу судить. Карты военных действий, как вы понимаете, ни у кого нет. Во всяком случае, ее никто официально не публикует. Так, распространится ли эта неприкосновенность, о которой мы только что говорили, на экс-президента типа Горбачева? Он сидит где-то на Западе, в России он в безопасности будет с этим законом? Формально нет. Потому что я думаю, что неформально тоже, но формально нет, потому что это речь идет о гарантиях президенту Российской Федерации, и Горбачев никогда не был. Вот. И я не думаю, что сейчас кто-то хочет эти гарантии на него распространять. Ну, как говорится, это все для одного человека делается, ну, максимум для двух. Да, это не на всех, так сказать, не на всю Араву, как говорится, все эти гарантии. Так, что вы думаете о покушении на существование... Сейчас, одну минуточку, на покушение на существование Ингушетии. Это месть или продуманный способ зажечь Кавказ? Что ты можешь сказать, Саш?
Я не знаю, о чем идет речь, так сказать. Если пояснят, я объясню.
Вы знаете, да, я тоже не очень понимаю, что вы имеете в виду про покушение на существование Ингушетии. Может, там какие-то действия, так сказать, произошли. Я знаю, что там периодически вот была эта история про слияние ее с Чечней. В свое время в Советском Союзе, кстати, существовала Чечено-Ингушская ССР. Я знаю, что эти народы родные, народы родственные. Но когда их разделили уже на две республики вот в российское время, то я не знаю, о каких именно покушениях идет речь. Там была какая-то история с взаимной передачей каких-то районов. Но она, по-моему, еще при Аушеве так как-то тяжело шла эта история. Не знаю, закончилась она чем-то или нет. Так, Путину вряд ли понадобится неприкосновенность потом, потому что в 1936 году ему исполнится уже 84 года, а в случае переворота этот закон пропадет сам собой. Как вы думаете? Ну, я думаю, что в случае переворота он, разумеется, пропадет сам собой. Ну, я же не думаю, что он в 1936 году прямо хочет и окончить свои годы, свои цветущие 84. Он хочет еще пожить в своих дворцах или в части из них, в свое удовольствие, так сказать, скопленное непосильным трудом. Вот. На яхтах тех самых покататься, которые обслуживает сейчас там Совморфлот и так далее. Ну, вот когда-то же должен старик порадоваться жизни. Я думаю, что на этот случай это все готовит при таком варианте сценария переходов, во всяком случае. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи.
Я верю в Терешкову. Она объявит, что нечего кругами ходить. И пора уже.
Да, это возможно, да. Если сама доживет, впрочем. Ей уже на момент, когда она...
Она доживет. Терешкова вечно. Под Терешковой имеется в виду, так, ну, не Терешкова, а другая Терешкова так, какая-нибудь. А. У нас как Терешковых, так, там полдумы.
Да. Как дочь маршала Жукова, которая каждый раз обнаруживает какие-то недописанные якобы листки его мемуаров, которые вовремя вставляются в очередное издание, которое меняется от одного к другому. Уже издание 10, наверное, вышло, если не больше. Так найдется какая-нибудь наместница Терешковых, которая сказала, ее уже нет среди нас. Но вот она оставила такое завещание по мотивам того, что она в свое время произносила. Легко. Легко. Так. Возникает вопрос, а зачем вообще такой закон принимать, если предположить, что будет преемник лояльный Путину, то Путину все равно будет безопасность в России, как была Ельцину. Можете пояснить? Вы понимаете, я поясню двумя образами. Первый, утопающий хватается за соломинку. То есть, то, что этот закон сработает при преемнике Путина и при том, какие будут там отношения после его ухода, если таковое вообще случится, это тоже надо иметь в виду. Ну, это какая-то малюсенькая гипотетическая реальность, да? Вот эту малюсенькую реальность все равно хочется создать. Потому как больше, чем в данный момент, он ничем поспособствовать ей не может. И второе, то, что я всегда люблю говорить. Вы понимаете, вот человек, сидящий на горящей конфорке, он его попой чувствует горение конфорки гораздо сильнее, чем мы, которые наблюдаем это со стороны. Мы всегда можем сказать, да там и пламя маленькое, да там вообще и жар не очень сильный, так сказать, не достает. А попа все чувствует совершенно по-другому. Вот я думаю, что вот эти вот комплекс этих двух причин и побудил к написанию этого законопроекта. Пожалуйста, Саша.
У меня есть абсолютно убедительное объяснение, почему появился закон. Вот, предположим, так сказать, преемником Путин назначит Сечина, как руководителя силового блока. Разговор об этом, так и последнюю неделю, так и велся. Вот представьте себе, Сечин приходит к власти, Путин от нее уходит. И тут же вспоминает судьбу некого господина Улюкаева. Улюкаева, которому, так сказать, Сечин предлагал курточку надеть, потому что холодно, сумочку захватить, потому что там винишко лежит и продукты, колбаска, так сказать, охотничья.
Колбаска лежат. Домашняя, сам готовил.
Да, и через 5 минут, значит, Улюкаева повязали, и Сечин сказал, да тот взяточник у меня деньги вымогал, поройтесь у него в сумочке, там 2 миллиона зарыто. Так я ему только что дал, так вот, вот и он подлец взял, и он у меня вымогал, и того на 8 лет или на сколько там завернули ему ласты. Поэтому Путин его знает хорошо и прекрасно понимает, что в любой момент, когда понадобится ему, значит, колбаски превратятся в доллары и наоборот. Вот вполне так реально. Там террариум, друзья, еще тот. Поэтому появляется желание таким закончиком подстраховаться.
Ну, сценарии можно нарисовать самые разные. Я подчеркиваю, что вот, но такая гипотеза, которую Саша только что озвучил, она, в общем-то, вполне реальна. Ведь, понимаете, вот как ты, Саша, любишь говорить, это серпентарий друзей.
Да.
Они все друзья, но они вот члены серпентария. Поэтому каждый раз возникает желание у вновь прибывшего, который только что вот приходит на пост, вот типа он свежий, и еще с этими полномочиями не вязался, сказать, вот я пришел президентом на пост и сказал, ептыть, это что же тут натворено? Это кто же это всю эту поганку натворил, с которой нам потом годами разбираться, и я при этом не виновный, потому что это не я сделал. Кто? Да вот же он сидит. И сразу же предъявить к нему, сделать ему предъяву как бы за все хорошее и за этот счет.
Проверьте на корзину.
Да, заработать сразу бесплатно. Авторитет хорошего царя, который, во-первых, судит по справедливости, ну и плюс заодно раскулачить жирного гусенка, у которого там миллиарды заныканы под подшивкой, так сказать, пальто там и прочее, прочее. Вот это все, так сказать, потребовать назад. Поэтому такой рефлекс, естественно, есть. Сам Путин хорошо понимает, поэтому оценивает его перспективы и старается, так сказать, предохраниться. Настолько, насколько это вообще возможно, потому что какие еще гарантии может дать? Вот тут мнение еще. Да самому Путину этот закон даром не нужен, и деньги не нужны, это для кого-то принимает, а сам он никуда не уйдет. Вот насчет никуда не уйдет, я вполне согласен с этим Добским. Он постарается, во всяком случае, как говорил в свое время Никулин, любимой собаке Мухтар в любимом советском фильме. Он постарается, конечно, уйти. Но бывают всякие обстоятельства. Как любит Саша говорить, все люди смертные, что хуже всего внезапно. Может одолеть внезапно какая-нибудь немощь. Ну, инсульт, например. Фу-фу-фу, я никому его не желаю. Вот вдруг человек становится немощным. Ну, что делать? Вот ты уходишь, вроде бы ты еще как бы соображаешь чего-то, но уже исполнять не можешь. Тут прилетают вороны-соратники, так сказать, и начинают клевать твою жирную тушку. Заодно вместе со всеми родственниками, с дочками, которым миллиард долларов отписали там как бы на научные исследования в области генетики там и прочее, прочее. Вот как-то предохраниться от этого.
Самое главное, что прилетает легендарная чайка.
Да.
Терешкова. И говорит, что тут кругами ходить. И далее да. По тексту.
Напоминаю, что чайка это помимо позывного Терешковой. Если
конечно.
Кто его не помнит,
я да, как раз говорю,
полета в космос. Это еще, в общем-то, надо правильно понимать, образ чайки. Это она такая красивая, белая, там парит где-то. Вообще-то, если по сути говорить, это морская ворона. Вот она, ворона, которая водится в море, которая сменила окрас, так сказать, угол крыльев, а во всем остальном по поведению, ну, чисто ворона.
А по поводкам крыса?
той же самой пищи, где-то что-то стырить, норовить. Ну, в общем, короче говоря, это вот оно. Поэтому, что касается, что ему деньги не нужны и закон даром не нужен, ну, тут я категорически не согласен. Вы не думайте, что он закон о полномочиях экс-президента принимает там для кого-то будущего экс-президента на 20 лет вперед, вот когда он сам уйдет или не уйдет, а вместо него придет следующий, и вот он, заботясь о том следующем преемнике, которого, чтоб ему ничего не страшно было, и чтоб его, так сказать, не ломило от тягости своих полномочий. Он ради него, родимого того, через полтора срока, он принимает этот закон. Да нифига подобного. Тот, кто придет, если он придет туда, и если до этого дойдет, тот для себя сам левой ногой напишет тот закон, который есть. Для этого у него и такие полномочия, так сказать, экстра-царские. Когда можешь все, не отвечаешь ни за что. Это в точности, в общем, реплика нашей Конституции, усиленной путинскими поправками. Так что это принимается строго для себя. А что касается денег, не нужно. Ну, уважаемый, они ему были нужны еще, когда он в ленинградской мэрии работал, и тогда, так сказать, им не внушался. А у сейчас-то тем более, возможностей было больше, да и оборот стал круче. Так что очень даже нужны. Я не думаю, что он бессеребренник. Так, а как вы относитесь к тому, что ОМОН в воскресенье гонялся за людьми в Минске, стреляли и так далее, а потом еще 230 уголовных дел отвели? Вы знаете, я лично вообще плохо отношусь к тому, когда ОМОН гоняется за людьми, по любому поводу, там по полю, не по полю, в Минске, не в Минске и так далее. Но по сравнению с тем, что сейчас происходит вокруг, я хочу сказать, что вообще белорусский ОМОН использует какие-то экстрагуманные способы задержания. Так, если сравнить с Францией, со Штатами, с Польшей, кстати, которая вот совсем рядом, то там как бы все, ну, как минимум, не хуже, чем в Белоруссии. Я уж не говорю про то, что в Западной Европе и в Соединенных Штатах там все круче. Там люди с оружием как бы выступают, там голову отрезают. Ну, веселье, короче говоря. Вот. Если хочешь что-то добавить, говори, Саша, а потом я пошел дальше.
Мне начать на Польшу и на Францию. В Белоруссии плохо.
Так, вопрос, а теперь по сути. Байден будет трамбовать нас? Вы знаете, я где-то сегодня слышал, может быть, по Франции или по нашему каналу, такую очень хорошую вещь. Трамбовать будут оба. Только Трамп будет делать вид, что он стремится установить хорошие отношения с Москвой, а Байден этого делать вид не будет. Но суть будет одна и та же. Вот моя личная точка зрения. Саш, как ты думаешь?
Да я тоже думаю, что приблизительно одинаково, так сказать. Потому что, ну, Трамп действительно пытался изобразить, что он вроде может договориться, что он бизнесмен, что вот он сделает сделку. Он это делал с Северной Кореей таким способом, произнося эти слова. Эти же слова он произносил так и по поводу Путина. Но я не уверен, что в международных делах, в серьезных вот таких глыбах тектонических, которые движутся в больших странах, такой возможен подход. Скорее всего, он какой-то наносной. Все-таки надо смотреть на глубинные интересы того или иного государства. У нас со Штатами, строго говоря, сильных противоречий нету. Вот даже с Европой, которая рядом находится, в силу того, что у нас большая торговля, какие-то есть интересы, у нас какие-то противоречия есть. С Китаем у нас противоречия есть. С Японией есть. Со Штатами, но они далеко, объем маленький. Кроме вот геополитических вещей, связанных с шастанием их авиационных ядерных групп, по большому части, так и что они там надувают щеки, так, эти, опасаются, справедливо опасаются наших ядерных ракет. Вот крупным планом, кроме вот этого военного противостояния, у нас противоречий нету. Нету. Даже на нефтяном рынке у нас нет противоречий. У нас нет рынка на многих других. Поэтому, значит, они могут себя вести там чуть-чуть иначе в этом направлении, чуть в этом направлении. И я думаю, что с Путиным они в любом случае поругаются. С Россией нет. Вот у меня ответ такого рода.
Вы знаете, я добавлю к этому только вот что. Вот я Трампа уважал и уважаю до сих пор за то, что своим появлением и президентством он как бы взорвал политическую элиту в Америке. И вот этот вот мафиозный политический клан, который перебрасывает друг другу мячик президентский, он оказался самой личностью кандидатурой Трампа взорванным. Это ровно то за то же, за что я уважаю Зеленского. Причем при том, что он России не друг, ничего он особо там не мог совершить на Украине и так далее. Вот мне это действие кажется важным. Вот разбить вот эту политическую мафию, которая носит международный характер. Это ровно то, за что ненавидит Трампа всюду царствующая эта политическая мафия, как в Соединенных Штатах, так, кстати, во всей Европе и прочее, прочее, прочее. Вот я единственное за это отдаю первенство. А с точки зрения каких-то корыстных интересов в сторону России, ни той, ни другой кандидатуры все равно не будет. Так что меня в данном случае интересует именно этот аспект его деятельности. Так, Денис, это только в России к каждому закону идет тьма поправок. Как с этим обстоят дела во Франции? Вы знаете, поправки к законам есть, но такой такая сумасшедшая лавина, вал поправок, как в России, я боюсь, что, наверное, нет нигде. То есть у нас по поправкам, которые принимаются в законе, ну вот по сравнению с Францией, да, я думаю, преимущественно порядок, если не на два порядка. То есть это вот все переписывается буквально на левой ноге, левой ногой, буквально каждый день. В отличие, конечно, от французского законодательства, которое в этом смысле является более стабильным, но там тоже есть поправки в законы, которые тоже регулярно рассматриваются. И которые, кстати, анализируются обществом достаточно подробно. У нас же они проходят автоматом. По большей части никто ничего не слышит. Пожалуйста, Саша.
Принятие нового закона и принятие поправок, по сути по своей, определяется, в общем-то, цельным понятием зрелого государства. Зрелое государство, которое устоялось, в котором законодательство носит устоявшийся характер, стабильный, зачастую подправлять надо именно поправками. То есть, ну что-то изменилось, какая-то ситуация, ее долго жевали, обсуждали, приняли поправку к тому или иному закону, или даже к Конституции, если это потребовалось. Вот понятно. В ситуации, когда государство молодое и радикальное, зачастую имеет смысл, так сказать, не влезать в 28-ю поправку одного и того же закона и латать его так, что там концов не найдет, а создавать новый закон. Революционный, который революционный не в плане вот драки и переворотов, а в плане того, что, значит, ситуация поменялась радикально, давайте-ка мы подумаем дружно, сделаем мозговой штурм и создадим новый закон, а предыдущий отменим, скажем, вот тот закон, его уже латать бесполезно, он отстал там потому, значит, мы его отменяем, так сказать, и принимаем новый закон, который будет регулировать эту группу вопросов. У нас ситуация в стране правильные для революционных вещей, для принятия новых законов. А законодатели, которые сидят в парламенте, пытаются надуть щеки, что у нас, мол, где стабильность. И пытаются поправками латать законы, и они становятся нечитабельными. Эти поправки принимаются фактически, если не с голоса, то в непонятной форме, которая непонятно, что они меняют в этом законе. Это сильно утяжеляет законодательный процесс, когда человек не видит целого закона. Он не видит канву, в которую вносится эта поправка. Ему говорят, давайте мы примем поправку номер 8, что вот этот считать цифру вместо 15 считать 25. Все, проголосовали. За что проголосовали? И получается, кроме того, кто вносил эту поправку, а зачастую это злонамеренные люди, не знают, о чем идет речь. Это объективно так. 400 человек, так ведь они зачастую перегрызли. Тем более в однопартийной системе, которая у нас объективно существует. А вот приняли, все они дружно нажали кнопку, это функционер. И это получается не изменение закона, не изменение поправки, а профанация, дурость, жульничество. Я сторонник того, что если появляется новый закон, его надо обсудить в обществе, его надо, так сказать, экспертные оценки ему дать, провести серьезное обсуждение в парламенте и принять новый закон. Вот он отменяет, отменяем мы вот это, эти, написать, что отменяется, и принимается новый закон, который звучит так, опубликовать его. Тогда в этом есть смысл. Я сторонник принятия в нашей ситуации, в истинной, принятия новых законов, а не новых поправок. Хотя это не отменяет возможности применять иногда поправки, когда это действительно какая-то мелочь, которую надо поправить.
Ну, я тебе просто чуть-чуть уточню, Саш, то, что ты говоришь. Не все так радужно, что просто вот с голоса взяли, сказали и приняли. Фикс два. Во-первых, то, что, так сказать, поправками называется, это вносится в комитет, соответствующий по законодательству, в котором, естественно, царствуют единороссы, в данном случае тот же Крашенинников, ну и плюс еще профильный комитет, он ими рассматривается. А дальше все эти поправки зачитываются списком и резолюция комитета. Отклонить, принять. Поскольку в зале же большинство карточкодержателей, я даже не говорю голосующих, а именно карточкодержателей, которые нажимают там все на кнопки, она принадлежит тем же единороссам, то практически заключение комитета равняется заключению о голосовании в Думе. И вариантов, что там кто-то что-то с голоса принял, я думаю, что это вообще можно посчитать по пальцам, Да и то там это касается...
Получается, что это не закон, принятый Думой, а это закон, который принимается исполнительной властью, которая вносит эту поправку.
Вот ты подошел к самой центре, как говорится. Потому что реально это не Дума, которая обсуждает и принимает законы. И в этом смысле это абсолютно декоративный орган. Вот, а некая профанация законотворчества. Реально это исполнительная власть пишет то, чего администрация президента поручила, исполнительная власть написала, а Дума получила и приняла. Это фактически законотворчество под самого себя и для самого себя. И вот здесь мы подходим к главному тезису, о котором, собственно, мы все время говорим. Что проблема-то закона в тоталитарном или диктаторском режиме в том, что собственный закон, собой уже написанный, он в какой-то момент... по тем или иным обстоятельствам изменившимся, он перестает удовлетворять. Вот у тебя левая нога ходила налево, была повернута, а сейчас хочешь повернуть направо. А какой-то закон, который мы же сами писали, вот что-то мешает. Да фигня, поправку сейчас примем к нему, и то, что было налево, станет направо. Вот в чем смысл. То есть закон как таковым законом не является. Он уже просто оформление, так сказать, царственной воли, которая вот сегодня захотела то, а после дав другое. Ну, такое... Понимаете, неограниченное законом самодержавие в чистом виде.
А-ля, иначе там, произвол, знаю, Иван Грозный. И слово произвол.
Да. Ну, то есть, вот без каких-либо лимитов. То есть, в этом смысле даже...
Это, несомненно, более прогрессивным, Валер, несомненно, более прогрессивным. В свое время был, как его звали, Тимучин по кличке Чингисхан. Он был несравненно более прогрессивным человеком. Он, это я цитирую, дал народу закон, ясу. То есть он единожды написал закон, он его убрал и сказал, по этому закону вот есть правила и уложения. То есть в сравнении с Путиным он был несравненно более прогрессивным человеком, несравненно большим сторонником правового государства.
Понимаешь, ну к этому можно добавить еще только одно, что вообще со времен вот того мужчины, о котором ты говоришь, и до включая советский период, законы писались для того, чтобы быть понятными народу, который должен их исполнять. Это и формулировка законов, и их текст, и количество поправок, которые вносились чрезвычайно редко и печатались чуть ли не в газетах, там, когда изменялась какая-то статья чего-то. Это все было так. Сейчас законы пишутся не для тех, кто их будет исполнять, а для тех, кто их будет за это наказывать. Или не наказывать. Знаешь, и себя, как говорится, оберегать любимого. Поэтому этот закон, и с точки зрения его понятности и доступности, его абсолютно никого не волнует. Он где-то там запрятан в статьях. Если хотите, почитайте налоговый кодекс, если у вас голова не свихнется. Когда вы в теме, то вы знаете, о чем идет речь. А когда не в теме, так все, это ваш закон, собственно, вы никак на него повлиять не можете. Поэтому ситуация с законодательством аховая именно отсюда, вот эта вот история с тьмой поправок. Так, вопрос. Чем закончился дефолт в Ингушетии? Она объявлена банкротом. Вы знаете, я ничего не слышал по этой теме. Но могу только сказать, что как-то республика, чтобы одна была объявлена банкротом, ну, это что-то маловероятное. Она дефицитна, да, ей идут вливания, так сказать, это понятно. Она не единственный регион, который дефицит, хотя, возможно, пропорционально или в целом там самый большой. Но это не значит, что она банкрот. Пожалуйста, Саша.
Там есть защищенные статьи, которые, так, если... республика находится по формальным признакам в дефолте и в состоянии обслуживать свои долги, эти защищенные статьи финансируются из федерального бюджета. Uh-huh. А те статьи, менее важные, прямо скажем, которые так и находятся, они не финансируются. Значит, происходит заем. Заем происходит по разным, по разным ценам. Они могут занять по одной цене у коммерческих банков, и могут занять по другой цене, несравненно более удобной, у федерального бюджета. Значит, чаще всего, так сказать, проявляют гуманизм и дают деньги для того, чтобы реструктуризировать предыдущие долги, которые были у коммерческих банков, от федерального бюджета. Скорее всего, этим делом все и закончится. Но с какой-то мучением, с какими-то персональными выводами, с какими-то ограничениями. Но ничего ужасного не произойдет. Защищенные статьи в любом случае, то есть, условно говоря, зарплата учителям, педагогам, значит, полицейским, врачам там, и все прочее, бюджетникам, она все равно будет выплачиваться. Это защищенная статья.
Но пенсии, наверное, тоже к ним относятся? Или
пенсии вообще из пенсионного фонда, они вообще к бюджету отношения не имеют. Угу. Они вообще идут из пенсионного фонда.
Так. Еще вопрос, могут ли пенсии перестать индексировать или уменьшить? Или это ключевая гарантия поддержки? Вы знаете, вот эта вот фарисейская статья про, так сказать, индексации пенсий, которые вот теперь защищены Конституцией, поэтому то их не могут перестать индексировать там или уменьшать. Это фарисейство потому, что уменьшение реальное происходит не за счет того, что видимый механизм вот этой индексации вдруг берет и отменяется. Он действительно там отменялся, но для каких-то накопительных частей, там для работающих пенсионеров там, и так далее. Вот неработающего он остался как таковой целый. Но самое главное, что для того, чтобы это все уменьшить, надо идти более простым, можно идти более простым путем. Ты взял, девальвировал валюту. Опа. И всем на 20% все обрезали.
Развел руками и сказал, биржа.
Но курс рубля, тут видите ли, бочка нефти там подорожала, здесь подешевела, тут Трамп, тут сланцевая нефть, тут вот газопровод не дотянули, поэтому тут вот всего этого наворошало, сказал, в результате как-то оп, и рубль обвалился. Сам. Он вот взял так, вот биржа поторговала московская в праздничные дни под 8 марта, так раз, и оп, минус 20%. Понятно, что это решение принимается в Кремле. Понятно, что его принимает Путин. Да? Понятно, что так сказать, это дано указание Центробанку. Он опускает курс рубля. И как следствие 20% из кармана всех нас, а не только что пенсионеров, они вынимаются. Вот это реальное уменьшение. О нем, собственно, и идет речь. А вас успокаивают потом разговорами. Да вы не беспокойтесь. Тут главное, что вы получаете все в рублях и тратите в рублях. Что вас касается курс валюты? Еще как касается. Потому что за этим ползут цены на товары. На тот же самый бензин, там, на все остальное, и все поехало по конвейеру. Так что вот это реальный механизм уменьшения, а не индексация пенсии или его отсутствие. Пожалуйста, Саша.
Как пример, с такой забавной частью пенсии, как накопительная часть произошло, я напоминаю, кто захочет в истории покопаться, произошла более интересная вещь, чем инфляция. Просто более забавная. В какой-то момент те деньги, которые были в тех самых пенсионных фондах частных, распиханы. Много миллиардов рублей, то есть достаточно большая сумма. В какой-то момент правительство сказало, а мы приостанавливаем вот это вот содержание денег в этих фондах, мы их сейчас забираем временно, до момента, пока мы не определимся с лицензированием этих самых пенсионных фондов. А мы не определимся год, два, три, четыре. И вот пока мы не определимся с лицензированием этих фондов, мы эти деньги пока временно забираем. Длится это уже шестой год. И, скорее всего, продлится еще лет 10 совершенно спокойно. Все деньги, которые были личные деньги граждан, по их заявлению переписанные в эти самые частные фонды, они были одним разом забраны. В связи с тем, что мы, ну, не успеваем мы. Как-то вот лицензирование надо бы, закон о лицензировании писать, но мы вот не можем. А поэтому, раз вы не лицензированы, мы вас пока временно забираем. И забрали. И 6 лет держат. И не отдали никогда,
смеялся. Ну, все не досуг. Вот знаешь, вот с гарантиями экс-президенту это срочно. А вот закон, например, там, о конституционном собрании с 93-го года, все не удается принять. Понимаешь, вот как-то репа не дочесывается, все срочные дела мешают.
Так самое главное, то же самое, Валер, происходит на уровне Москвы, так сказать. Вот я сейчас вожусь с московским законодательством. Например, есть устав города, конституция фактически города. Конституция, называется устав города. Там написано, что должен быть закон и должен быть создан уставной суд. Это аналог конституционного суда. Mm-hmm. Если есть конституция, то есть аналог конституционного суда, который должен решать, что соответствует уставу города Москвы, а что не соответствует. И вот эта запись есть, а конституционного суда нету. И закон о конституционном суде не принято Московской городской думой. Более того, закон о Московской городской думе, который прописан в уставе, что должен быть закон Московской городской думы принятый, нету. Соответственно, закона о статусе депутата нету. И до сих пор Московская городская дума, как юрлицо, подписывает руководитель аппарата, а не председатель думы. Угу. Вот как-то уже с 93-го года, уже 27 лет прошло, а до сих пор вот такие решения об основном суде, в Московской думе, о статусе депутата не приняты, нету, никто их не вносит. Ну, дураки, кроме депутатов.
Понятное дело, когда прошло, депутаты, не написано. Извините за выражение, избирают всяких оппозиционных. Хочется спросить, а зачем это ему статус? Это вот что, чтобы его от чего-то защищать, типа? Чтобы его посадить, не могли так просто повязать, что ли, на месте? Что за дела такие? Видишь, понятно, все же. Это же не гарантия экс-президенту, это что-то более существенное. Так, тут еще вопрос Смирнову. Ельцин уже была безопасность при Путине, у Ельцина была еще более низкая популярность. Так почему не может быть такая безопасность обеспечена Путину именно как Ельцину? Или ситуация была другая? Значит, вы знаете, поскольку вы глядите в самый корень вопроса, то скажу о моего происхождении. Закон о гарантиях экс-президенту, он берется не с какого-то потолка, чего бы там нарисовать, а что именно хочет уходящий президент. Вот Ельцин, у него, так сказать, у его окружения фантазии при тех демократических посылах, как бы, с которыми они приходили к власти, хватило вот на это. И они, казалось бы, на тот момент собрали все, что только можно пожелать. И что у него будет персональная охрана, и что будет обеспечение, и что будет то, и это, и что его нельзя привлекать. И там чуть ли не с Госдумой, там и вместе со Следственным кабинетом. Ну, в общем, нагородили вот ту конструкцию, которая сейчас была вот в этом законе, соответственно, о гарантиях экс-президенту. Нынешний под себя любимого и под то, чего лично он опасается, потому что он сравнил, вот что сделал Ельцин за свои 10 лет, и что я сделал за свои 20. И так, видимо, объективный самоанализ показал ему, что у него счетчик накрутил гораздо больше. Поэтому он уже себе перечислил, так сказать, все и мыслимое, и немыслимое. И гарантии от личного досмотра, и от обыска, и от того, и от всего, и чтобы Совет Федерации весь собрался, и Дума, и Конституционный суд сюда же, и Верховный суд. В общем, короче, чтобы полный кагал был, так сказать. Чтобы за то время, кстати, пока это все разбирается, если уж так совсем припечет, то неограниченному в гарантиях экс-президенту ничего не мешает там сесть на любое транспортное средство, так сказать, и доехать для каких-нибудь ближних друзей, ну, наверное, не как Горбачеву в Германии, но, может, какой-то другой на тот момент друг и отыщется. Так что, понимаете, это гарантии, это берутся не с потолка, это сообразно запросам угрожаемого персонажа.
Валера, самую нужную вещь он не записал на самом деле. Мы ему через программу, так сказать, нашу подсказываем. Нужно запретить в этом законе замерять у него температуру.
Это вот да, особенно на ковид. Да.
Нет, не на ковид. На тот случай, если помер, а температуру не замерили, и как бы вот, и вроде как не придерешься. Это очень важная вещь. Вот это в закон надо вписать, надо Клишесу посоветовать. Запретить у президента замерять температуру. Раз досмотр нельзя, допрос нельзя, температуру, чтобы нельзя мерить было. Это очень существенно.
Ты знаешь, Саша, это еще могут быть поправки с голоса внесены во втором чтении. Это легко. Так что твой комментарий вполне в масть.
С голоса предложат еще пульс не мерить. Это я уже договорился, там с голоса внесут.
Да. Ну и последний вопрос. Кстати, а как вы относитесь к тому, что Зеленский недавно, 2 недели назад, выборы с треском проиграл на Украине? Люди к нему веру потеряли, видимо. Вы знаете, видимо, да, но я подчеркиваю, вот вопрос веры-неверы, так сказать, и как именно Зеленский что хорошего сделал для Украины, мне, честно говоря, не очень сильно волнует. Меня волнует вопрос, вот то, что он своим появлением взломал ту политическую мафию украинскую, то же самое, что сделал Трамп своим появлением. И именно поэтому я эти шаги приветствую. А то, что, будучи по рукам и по ногам повязанным этой мафией, как Трамп, кстати, в Соединенных Штатах, он реально ничего сделать не может, или его спектр действий крайне ограничен, наверное, еще больше, чем у Трампа. Потому что у Трампа хоть, так сказать, висят какие-то законодательные препоны на руках, но что-то он мог сделать, там, с Обамакер, там, еще с чем-то, ну, что хотел. А Зеленский вообще президент марионеточного государства, ну, что он может сделать? Да ничего, собственно, чего ему скажут в обкоме вашингтонском, то и сделает. И это все признают, и это нормально. Знаете, тем более, если учесть, что тем же обкомом фактически управляет же не Трамп и его ставленники, а вот как раз та самая политическая элита американская, которую Трамп взрывал своим появлением, то у него диапазон возможностей очень ограничен, я его даже сильно за это не виню. Пожалуйста, Саша.
Зеленский выборы не проиграл. Он как был президентом, так президентом и является. Нет, проиграла его партия, местное самоуправление. Это говорит о том, что те люди, которые пришли к Зеленскому якобы поддержать его, а на самом деле прикоснуться к президенту и получить все привилегии, оказались сволочами в большинстве своем. Народ их раскусил и их не поддержал. И это нормально. И ничего страшного, если президент будет из одной партии, а местное самоуправление будет из другой партии или вообще из никакой партии. Что для местного самоуправления? Зачем нужна политическая партия крупным планом? Человек должен быть, который разбирается в местных делах и является хорошим профессионалом, так сказать, и его знают местные жители. Не нужна им партийная принадлежность партии. Правильно народ проголосовал. Против любой партии. Против Зеленского. И кто там еще, я не знаю, какие там еще есть партии. Против всех партий надо голосовать. Надо голосовать за конкретных людей, которые на местном уровне решают твои вопросы. Это будет правильное решение. Федералы занимаются своей задачей, а местное самоуправление своей. И Зеленский тут ни при чем в этом качестве.
Саш, ну надо правильно понимать. Политические партии вот сегодня конкретно, это не проводник каких-то идей. Это да. Политическая мафия, которая которая членством в своей политической мафии данному конкретному человеку в каком-то местном самоуправлении помогает на уровне, что если ты наш из мафии, то мы вот все тут эти же самые мафиози, собравшиеся под самыми цветастыми лозунгами, будь то «Слуга народа» или какая-нибудь «Евросолидарность», мы тебе поможем, поскольку ты наш. Это вовлечение, по сути дела, в ряды мафии. Аналогичное тому, что ты можешь быть частью организованной преступности, а можешь отдельно индивидуальным бандитом. Вот если отдельный бандит тебя там быстро словит, скрутит, а вот как часть организованной преступной группы, видишь, они прикроют, греф на зону обеспечат там или еще что-то. Вот здесь пропорции, к сожалению, такие у современных партий. Поэтому я совершенно согласен с Сашиным выводом, что... так сказать, никакие члены партии в таком контексте не нужны, они никаких идей не проводят, они только самоорганизуются, как такое элитарное лобби против нас. Ну, на этом спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, мы ответили на все ваши вопросы, и до следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». До свидания.
До свидания, всего хорошего.